Хаг Пурим Самех. Возлюбленные братья и сестры, сегодня, мне кажется, из всех праздников Господних один из самых радостных праздников. Пусть эта радость праздника Пурим сегодня наполнит и наши сердца. Давайте встанем, помолимся, начнем наше сегодняшнее служение с молитвы. Отец, мы приходим к Тебе в имени Машиаха Иешуа с благодарением за милость Твою, долготерпение Твое, за верность Твою завету, за верность Твою всем обещаниям, которые Ты дал отцам нашим Аврааму, Ицхаку и Якову. Благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за этот день, который Ты сотворил. Благослови нас в этот день тем благословением, которое Ты приготовил для каждого из нас. Ты знаешь нашу борьбу, Ты знаешь все наше внутреннее, Ты знаешь, как нам помочь. А мы знаем, что без Тебя мы ничего не можем. Поэтому мы уповаем на Тебя, ожидаем от Тебя этой победы. Пусть то скрытое, доброе, чистое, прекрасное Божие Твое победит сегодня у нас и станет видимым не только нам, но и тем, кто вокруг нас. Благодарим Тебя за Твою победу в нас. Во имя Машиаха Иешуа. Амин. Главная заповедь Пурима – это чтение свитка. Свиток Эстер читают или слушают его чтение дважды. Один раз вечером при наступлении Пурима, второй раз на следующее утро. Слушать обязаны все – мужчины, женщины, а также дети, достигшие возраста, когда они понимают, о чем говорится в тексте. Значит, перед тем, как мы начнем читать свиток, надо будет прочитать молитву. Но прежде чем мы начнем читать свиток, я хочу несколько мыслей. Это не мои мысли. Это мысли иудейских мудрецов в отношении еврейского народа к празднику Пурим. Те акценты, которые расставляют мудрецы, они очень важны в понимании самой книги Эстер, в понимании того, что происходит. И когда мы уже будем читать, вы, преломляя все, что там будет происходить через эти основные мысли, начнете видеть, как, в какой момент вам поступать в своей жизни. Потому что эта книга учит нас не только событиям, которые были в прошлом, она учит нас тому, как жить нам в нашей жизни, сегодня и сейчас. Более того, она учит нас тому, как придет эра Машиаха. Несколько мыслей. Значит, первый момент, на который мудрецы обращают внимание, почему праздник Пурим называется именно Пурим. Потому что само слово Пурим – это персидское слово. И если перевести на иврит, это будет как гораль, жребий. И мудрецы задаются вопросом, почему же все-таки этот праздник назван праздником Пурим, персидским названием, тем более, что само название в себе несет уже такой зловещий оттенок. Если посмотреть на все праздники, которые в иудейском народе празднуются, они празднуются как бы в честь какого-то события, события избавления, радостного события. Песах, Шавуот, Суккот. Все события, правда? И все радостные события в жизни народа. А здесь Пурим, жребий. Как бы намек на то, что какой-то злобный человек бросает жребий для того, чтобы уничтожить еврейский народ. И мудрецы как бы в недоумении, почему же все-таки такое название? Ведь оно неспроста, именно такое название у этого праздника. По сути, если следовать логике названия праздников иудейских, то можно было бы назвать праздник избавления от Амалека. Правда? В Торе написано: разберись с Амаликом, изгладь его имя из Поднебесной. Ну так почему нельзя было этот праздник назвать не праздник Пурим, а праздник избавления от Амалека? Логично было бы, да? А тем не менее, название праздника Пурим. И за этим названием стоит вот то злое начало, когда Аман начинает бросать жребий пур на персидском, чтобы определить день, в который уничтожить еврейский народ. Это первое, на что обращают мудрецы внимание. Потом название самой книги «Эстер». Значение слова «Эстер» – это сокрытие. И мудрецы говорят, что если смотреть текст свитка «Эстер», то там нет ни одного упоминания имени Бога на протяжении всей книги. И сразу приводят тексты из Писаний, где Бог говорит: «Я скрою от них лик свой». Если смотреть эти тексты, мы всегда видим, что лик скрывается по определенным причинам. В то же самое время сам свиток Магилат Эстер, само слово Магилат, на иврите Магила, открытие, откровение. То есть вместе с тем мы говорим о книге Эстер как о сокрытом, и при этом говорим Магилат Эстер, свиток Эстер, мы начинаем уже говорить об откровении сокрытого. И когда мы начинаем читать Магилат Эстер, то напрашивается вопрос: какая же цель чтения этой книги? Мудрецы говорят: тот, кто читает Магилат Эстер задом наперед, тот считается как не исполнивший заповедь Пурим. Вопрос: а что значит читать задом наперед? Отвечают: читать задом наперед — это значит читать о событиях в книге Эстер как об исторических прошлых событиях, которые были когда-то в это время, и все. И поэтому мудрецы призывают читать книгу Эстер, вдумываясь вот в те события, которые там происходят, почему они происходят и какая цель всех этих событий. И когда вы начнете так вдумываться, вы начнете видеть, что те рецепты, которые даны в этой книге, они могут помочь каждому человеку в его жизни сегодня. Четвертый момент. В то время, когда вышел указ Амана, много евреев занимали очень значительные посты в управлении вот этим большим государством персидским, которое входили 127 стран, в частности, сам Мордехай. Он, как мы читаем в Эстер 2.19, сидел у ворот царя. Что значит сидеть у ворот царя? Это значит быть одним из судей народа. Потом мы читаем там же во второй главе, что Мордехай спасает жизнь самому царю. И, ну, казалось бы, такие люди имеют определенное влияние при дворе, правда? Ну что, пришел к царю, поговорил, объяснил ситуацию. Я имею в виду вот тот момент, когда издается указ Амана об уничтожении всего еврейского народа. Ну, вот как бы мы поступали в такой ситуации? Вдруг мы слышим какое-то повеление, которое ставит нас в безвыходную ситуацию. Что бы мы делали? Мы бы использовали все доступные средства, чтобы как-то противостать этому повелению, правда? Как-то идти и решать срочно этот вопрос. Мы ведь все так поступаем. Когда у нас какая-то проблема в жизнь приходит, мы сразу лихорадочно начинаем искать пути решения этой ситуации. Так вот, слушайте, это очень важный урок для каждого из нас сегодня и сейчас. Как вы думаете, почему Мордехай не побежал решать этот вопрос срочно к царю, а вышел на середину города, разорвал одежду? А знаете, что значит разрыв одежды в иудейском понимании? Это раскаяние перед Богом, это воплю Богу, это полное смирение перед Богом. Начал вопить и плакать, призвал весь народ вопить и плакать. Как вы думаете, почему Мордехай именно так поступил, а не побежал сразу к Ахашвирошу, Артаксерксу? Слушайте внимательно. Указ Амана – это не случайное событие. Всякая неприятность, которая приходит в вашу жизнь, это не случайное событие. Это уже следствие определенных поступков. В частности, в книге Эстер это следствие определенных поступков еврейского народа. Самое последнее, что переполнило Божью чашу, это то, что евреи сидели и пили на пире, который устроил Артаксеркс, по поводу того, что Иерусалим до сих пор не восстановлен. Хотя 70 лет по его подсчетам уже прошло. И они пили и ели и радовались вместе с всеми участниками этого пира. Это как бы переполнило чашу. Но я говорил, что за 40 лет до этих событий, вот Ребе Менахем Мендел Шнейерсон дает эту цифру, что за 40 лет до этих событий, которые мы читаем в книге Эстер, царь Кир дал то повеление, в котором сказано, что все из его народа должны идти и восстанавливать храм Богу Авраама, Исхака, Якова в Иерусалиме. 40 лет уже прошло, храм еще не восстановлен. Ушла горстка людей, 42 тысячи. В общей сложности за несколько этапов всего 42 тысячи. Это много? Если из Египта вышло 600 тысяч. То есть невозможно устранить следствие, если не устранишь причину. Это духовный закон, вот это очень важно нам понимать. Поэтому Мордехай призывает поститься весь народ, вопить к Богу, сидит в пепле, посыпает голову прахом. И только потом идет к Эстер и говорит: иди к царю. Иди к царю и говори, проси о своем народе. Не думай, что ты одна в доме царском спасешься. Если ты промолчишь, спасение к иудеям придет из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. Видите, какой расклад? То есть, Эстер тоже, она не сразу бежит к царю. Более того, она говорит: меня уже 30 дней, почти месяц не приглашали. И, казалось бы, единственная причина, по которой ее приглашают, потому что она должна быть очень красивой, чтобы полюбоваться ее красотой. А при этом Эстер говорит: давайте все будем 3 дня поститься, не есть и не пить. И потом я пойду к царю. Если суждено умереть, я умру, потому что без приглашения к царю приходить нельзя. А пост, ну, наверное, красивее ее не сделает, правда? И тем не менее, она сначала постится, а потом идет к царю. То есть, из этого мы видим, из поступков Мордехая, Эстер и всего народа, мы видим, что народ понимает, что чтобы разобраться с бедствием, которое приходит в твою жизнь, нужно сначала не с бедствием разбираться, а нужно восстановить взаимоотношения с Богом. Восстановить взаимоотношения с Богом через раскаяние, через погружение в Писание, через жизнь по Слову Бога. И вот тогда уже можно идти решать в этом мире естественный канал и искать решение этого вопроса. Более того, когда человек так поступает и, казалось бы, движется в естественном, начиная искать возможное решение сложившейся ситуации, как правило, решение этой ситуации приходит сверхъестественно. Потому что все сверхъестественное приходит на естественную платформу, которую мы уже приготовили своей верой, своими поступками, своим отношением к Богу. Вот это несколько таких основных моментов, которыми я хотел поделиться с вами перед тем, как мы начнем читать книгу Эстер. Три благословения, которые произносятся перед началом чтения свитка. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь мира, который освятил нас своими заповедями и заповедал нам чтение свитка. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь мира, сотворивший чудеса нашим отцам в их дни в это время. Благословен ты, Господь, наш Бог, Царь мира, поддерживающий нашу жизнь и наше существование и давший нам дожить до этого времени. Во имя Машеха Иешуа. Амин. Эстер, 1 глава. Я читаю по свитку Эстер, да? Было в дни Ахашвероша, того Ахашвероша, который царствовал от Индии до Эфиопии, над 127 странами. В те дни царь Ахашвирош, воссевший на царский престол, что в столице Шушан, устроил третий год своего царствования пир для всех своих князей и придворных, для войска Персии и Мидии, для людей знатных и для правителей областей, что явились к нему. А по окончании этих дней устроил царь для всего народа, находящегося в столице Шушан, от мала до велика, семидневный пир в саду царского дворца. Белоснежные хлопковые ткани, обшитые яхонтом, были скреплены белыми, льняными и пурпурными шнурами на серебряных кольцах и мраморных колоннах. Золотые и серебряные ложа стояли на полу из разноцветного мрамора. Питье подавалось в золотых сосудах и в разнообразных емкостях, и царского вина было вдоволь, как заведено у царя. А питье шло чинно, никто не принуждал, потому что так приказал царь всем управляющим своего дома, чтобы поступали по воле каждого. Царица Вашти тоже устроила пир для женщин в царском доме царя Ахашвироша. На седьмой день, когда сердце царя размякло от вина, приказал он Мимуану, Бисте, Хервоне, Бихте и Авахте, Зейтару и Каркасу, семерым евнухам, состоявшим на службе у царя Ахашвироша, привести к царю царицу Вашти в царском венце, чтобы показать народам и князьям ее красоту, ибо была она хороша собой. Но не захотела царица Вашти явиться по приказу царя, данному через евнухов. И сильно разгневался царь, и возгорелась в нем его ярость. И сказал царь мудрецам, знающим времена, ибо таков был царский обычай по отношению ко всем, кто знал закон и право. Приближенными же к нему были Каршена, Шитар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена, Мимухан, семеро сановников Персии и Мидии, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как по закону поступить с царицей Вашти за то, что та не исполнила повеление царя Ахашвироша, переданного через евнухов? И сказал Мимухан перед царем и князьями: не только перед одним царем провинилась царица Вашти, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые во всех областях царя Ахашвироша. Потому что дойдет этот поступок царицы до всех жен, и перестанут они уважать своих мужей, говоря: царь Ахашвирош повелел привести царицу Вашти перед собой, а она не пришла. И теперь княгини Персии и Мидии, которые слышали о поступке царицы, будут толковать об этом со всеми царскими сановниками, и позора и огорчения будет достаточно. Если угодно царю, то пусть выйдет от него царское повеление, и будет оно записано среди законов Персии и Мидии, и не будет отменено, о том, чтобы Вашти не появлялась отныне перед царем Ахашвирошем. А ее царский сан царь передаст другой, которая достойнее ее. Когда постановление царя, изданное им, разойдется по всему его государству, как оно невелико, тогда все жены будут оказывать уважение своим мужьям от мала до велика. И понравилась эта речь царю и князьям, и поступил царь по слову Мимухана, и разослал письма во все царские области, в каждую область ее письменами и каждому народу на его языке, чтобы каждый муж был господином в своем доме, и чтобы говорил он на языке своего народа. Подумайте, едят, пьют, гуляют, все чинно. Бог на это смотрит. И как вы думаете, откуда приходит к царю вот это желание? Ведь это завязка сюжета. Через это Хадаса станет Эстер, станет царицей. Вы же понимаете? Уже здесь начинается вот этот вот сценарий Всевышнего, через который Бог хочет обратить свой народ к себе. Приходит такая мысль в пьяном угаре царю Ахашвирошу: приведите ко мне мою жену в одном венце. Но мы, как приличные люди, понимаем, что царица войдет в царской одежде еще при венце. Мудрецы говорят, в том-то весь и абсурд этого повеления был, что царь хотел видеть ее обнаженной только в венце. И хотел вот ее такую красивую показать своим князьям. Ну, конечно, какая женщина согласится? То есть конфликт как бы уже заложен в самом желании. И как мы видим, царь Ахашвирош здесь всего лишь средство, через которое начинает исполняться замысел Бога. Я вот когда-то смотрю на все это, я думаю: Господи, как ты велик! Как ты много всего задействуешь для того, чтобы в конечном итоге спасти свой народ. Потому что его народ без Бога – это гибель. После этих событий, когда утих гнев царя Ахашвироша, вспомнил он о Ваште, о том, что она сделала, и о том, что было с ней решено. И сказали отроки царя и его прислужники: надо бы поискать для царя молодых девиц красивых видом. И назначил бы царь во всех областях своего царства распорядителей, так, чтобы собрали они всех молодых девиц, красивых видом, в столицу Шушан, в женский дом под надзор Эга, царского евнуха, стража жен, и пусть им выдают притирание. И пусть девица, которая понравится царю, станет царицей вместо Вашти. Жил в столице Шушан один иудей по имени Мордехай, сын Яира, сын Шими, сын Киша из колена Беньямина, который был изгнан из Иерусалима с изгнанниками, которые вместе с Иехонией, царем иудейским, были переселены Навуходоносором, царем Вавилона. И был он воспитателем Адасы, она же Эстер, дочери своего дяди, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица-то была красива станом и хороша видом. И по смерти ее отца и матери взял Мордехай ее себе в дочери. Случилось так, что когда было объявлено повеление царя и его указ, и когда собрано было множество девиц в столицу Шушан под надзор Игая, взята была Эстер, царский дом под надзор Игая, стража жен. И понравилась ему эта девица, и снискала она его расположение. И поспешил он выдать ей притирание и все, что ей полагалось, и приставить к ней из царского дома 7 достойных ее девиц, и перевести ее вместе с девицами в лучшую часть женского дома. Не рассказала Эстер ни о народе своем, ни о своем происхождении, потому что Мордехай велел ей не рассказывать. И каждый день Мордехай прохаживался перед двором женского дома, чтобы справляться о здоровье Эстер и о том, что с ней. Когда приходила очередь каждой девицы войти к царю Ахашвирошу, после того, как в течение 12 месяцев с нею делали все, что положено по закону о таких женщинах, ибо столько длились их притирания, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев благовониями и другими притираниями, тогда входила девица к царю. Все, что она просила, давали ей, чтобы с этим она могла идти из женского дома в дом царя. Вечером входила она, а утром уходила в другой женский дом под надзор Шаашгаза, царя, царского евнуха, стража-наложниц. Больше она к царю не входила, разве только если царь ее пожелает, тогда ее вызовут по имени. И вот пришла очередь Эстер, дочери Авихаила, дяди Мордехая, который взял ее себе в дочери идти к царю. Не просила она ничего, кроме того, о чем сказал ей Игай, царский евнух, страж жен. И понравилась Эстер всем, кто ее видел. И взята была Эстер к царю Ахашвирошу в царский дом в 10 месяце, то есть в месяце Тевете, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эстер больше всех жен, и снискала она его расположение и благосклонность больше всех девиц. И возложил он на ее голову царский венец, и сделал ее царицей вместо Вашти. И сделал царь большой пир для всех своих князей и слуг, пир в честь Эстер, и снизил налоги областям, и раздал дары по-царски. И когда во второй раз собраны были девицы, а Мордехай сидел у царских ворот, Эстер все еще не рассказывала о своем прохождении, о своем народе, как велел ей Мордехай. А слово Мордехая Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В те дни, когда Мордехай сидел у царских ворот, озлились Бехтан и Тереш, два царских евнука и стражников, и замыслили наложить руку на царя Ахашвироша. И стало это известно Мордехаю, и сообщил он об этом царице Эстер, А Эстер рассказала царю от имени Мордехая. И расследовано было это дело, и открыто, что все верно, и повесили обоих на дереве, и записано было перед царем в книгу летописи. После этих событий возвеличил царь Ахашверош Амана, сына Амдаты, Агагиянина, и вознес его, и определил ему место выше всех тех князей, которые при нем. И все царские слуги, что у царских ворот, становились на колени и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал о нем царь. Возвышение Амана, как мы понимаем, тоже не случайное событие. Как бы Бог раскрывает этот сценарий, по которому все дальше будет двигаться. Как я говорил вчера в шаббат, если бы иудеи действительно были иудеями и пошли строить храм и восстанавливать город Иерусалим, то и Амана бы никакого не появилось. Помните книгу Исход, 17 главу мы читали? Когда Амалек появился? Когда народ стал роптать и говорить, есть ли Бог среди нас? Когда народ стал отвергать своего Бога. Вот он, духовный принцип. Здесь все. И вот мы видим, Аман становится главным министром. Царь приказал, чтобы все перед ним кланялись. А Мордехай на колени не становился и ниц не падал. И говорили Мордехаю царские слуги, что у царских ворот, зачем ты нарушаешь царское повеление? И так говорили они ему изо дня в день, но он их не слушал. Поэтому рассказали Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем Мордехай, ибо он сказал им, что он иудей. И увидел Аман, что Мордехай не становится на колени и не падает ниц перед ним, и преисполнился Аман гнева. И показалось ему недостойным наложить руку на одного Мордехая, поскольку рассказали ему о народе Мордехая. И задумал Аман истребить всех иудеев, народ Мордехая, во всем царстве Ахашвероша. В первый месяц, то есть в месяц Нисан, в 12-й год царствования Ахашвероша, бросали перед Аманом пур, то есть жребий, изо дня в день, из месяца в месяц, до 12-го, он же месяц Адар. И сказал Аман царю Ахашверошу: есть один народ во всех областях твоего царства, рассеянный и разбросанный среди народов, и законы у него отличны от всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не стоит оставлять их у себя. Если царю угодно, то пусть он даст предписание их уничтожить. А я отвешу в руки исполнителей 10 тысяч талантов серебра, чтобы внести в царскую казну. И снял царь свой перстень с руки и отдал его Аману, сыну Амдаты, Агагиянина, врагу иудеев. Вот тут вот уже и раскрываются корни Амана. Сын Амдаты, Агагиянин, потомок Агага. Того Агага, который должен был быть уничтожен Саулом, но по причинам, о которых мы говорили в прошлый раз, Саул не уничтожил Агага. И традиция говорит, что именно в эту ночь, когда Агаг остался жив, он зачал от наложницы младенца. А наложница сбежала. И вот этот младенец, одно семя Агага, вот оно теперь, сейчас поднялось и снова вознамерилось уничтожить весь еврейский народ. И сказал царь Аману: серебро отдается тебе, а также народ, и поступи с ним, как сочтешь нужным. И призваны были царские писцы в первый месяц, 13-й день, и предписано все, как приказал Аман царским сатрапам, и правителям каждой области, и начальникам каждого народа, и каждую область ее письменами, и каждому народу на его языке. Написано было от имени царя Ахашвероша, и скреплено царским перстнем. И разосланы были письма с гонцами во все царские области, чтобы извести, убить и погубить всех иудеев, от отрока до старца, детей и женщин, в один день 13 числа 12 месяца, то есть в месяце Адаре, а имущество их разграбить. Разъяснение этого указа следовало передать в каждую область как закон, объявленный всем народам, чтобы быть готовыми к этому дню. Срочно отправились гонцы по царскому слову, и объявлен был тот указ в столице Шушан, а царь с Аманом сели пировать, и город Шушан пришел в смятение. И узнал Мордехай все, что делалось, и разорвал Мордехай свои одежды, и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и закричал криком великим и горьким. И дошел он до царских ворот, но не дальше, ибо нельзя было входить в царские ворота во вретище. И в каждой области и местности, куда доходило царское слово, его указ, была великая скорбь у иудеев, и пост, и плач, и вопль, и было вретище и пепел для многих постелью. И явились служанки Эстер и ее евнухи, и рассказали ей, и пришла царица в смятение. И послала она одежды, чтобы одеть Мордехая и снять с него вретище, но он не принял. И позвала Эстер Атаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и приказала ему узнать от Мордехая, что это и от чего. И пошел Атах к Мордехаю на городскую площадь, что перед царскими воротами, и рассказал ему Мордехай все, что с ним случилось, и о серебре, которое Аман решил отвесить в царскую казну за истребление иудеев. И уручил он ему разъяснение указа, объявленного в Шушане, об их истреблении, чтобы показать Эстер и рассказать ей обо всем, и велеть ей пойти к царю, чтобы молить его о милости и просить его за свой народ. И пришел Атах и пересказал Эстер слова Мордехая, и сказала Эстер Атаху и велела ему передать Мордехаю. Все слуги царя и жители царских областей знают, что каждому, будь он мужчина или женщина, когда придет незваным во внутренний двор к царю, один закон тому – смертная кара. И только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, останется в живых. А я незвана войти к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мордехаю слова Эстер. И сказал Мордехай в ответ Эстер: «Не полагаю в своей душе, будто одна из всех иудеев спасешься в царском доме. Если ты промолчишь теперь, то свобода и избавление придут к иудеям из другого места. Но ты и дом твоего отца погибнете. Да и кто знает, не для того ли ты достигла царского достоинства?» И сказала Эстер в ответ Мордехаю: «Иди, собери всех иудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня. Не ешьте и не пейте 3 дня, ночь и день. И я с моими служанками тоже буду поститься, а потом пойду к царю, хотя это против закона, и если суждено мне погибать, погибну». И пошел Мордехай и сделал все так, как велела ему Эстер. На 3-й день оделась Эстер по-царски и стала на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. А царь сидел на своем царском престоле в царском доме прямо против входа в дом. И вот, когда увидал царь царицу Эстер, стоявшую на дворе, нашла она милость в его глазах. И простер царь к Эстер золотой скипетр. И подошла Эстер и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что у тебя, царица Эстер, в чем твоя просьба?» И сказал Эстер: «Если царю угодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я для него приготовила». И сказал царь: «Поторопите Амана, чтобы сделать по слову Эстер». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эстер. Заметьте, даже в этом действии она ведь могла сразу сказать свою нужду. Но она сначала хочет накормить и напоить своего врага. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эстер. И сказал царь Эстер, когда пили вино: «Какое желание у тебя? И будет оно исполнено. Что за просьба у тебя? Проси хоть полцарства, выполню». И отвечала Эстер и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если нашла я милость в глазах царя, и если угодно царю исполнить мое желание и выполнить мою просьбу, то пусть и завтра придет царь с Аманом на пир, который я приготовлю для них, и завтра я сделаю по слову царя». Обратите внимание, когда вопрос касается жизни и смерти, вопрос, решение которого очень важно для тебя, и ты хочешь решать этот вопрос с тем человеком, от которого это зависит, то не следует тебе сразу, с лету, выкладывать свою нужду. Потому что этот человек наверняка заполнен другими мыслями. Он еще как бы не до конца сконцентрировался на твоем посещении и на твоей просьбе. То есть нужно поступить так, чтобы дать возможность человеку, с которым ты будешь говорить, полностью сосредоточиться на тебе и на твоей нужде. Поэтому Эстер говорит: приходи завтра на обед, и завтра я тебе скажу. Царю как бы такое поведение заставляет задумываться, что же такое. Он уже перестает обо всем другом думать, он думает только об этом. Даже ночь спать не может, мы сейчас увидим. А в это время Бог тоже что-то делает. Поймите, Бог, он всемогущ, но когда он что-то делает в физическом мире, сами понимаете, материя, она инертна, нужно время дать. Вот мы иногда молимся. Вчера мне Бог сказал: я исцеляю Беруту от кашля. Кто-то сегодня слышит, она кашляет. Ага, Бог что-то, значит, напутал. Так вы поймите, эти же процессы внутри должны произойти на физическом уровне. Конечно, бывает чудо, когда сразу. А иногда бывает так, что надо терпеливо подождать, потому что это исцеление уже вышло. Будьте мудрыми, учитесь у Эстер решать важные вопросы в своей жизни. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордехая у царских ворот, и тот не встал и не двинулся перед ним с места, то исполнился Аман гневом на Мордехая. Но стерпел Аман и пошел в свой дом, и послал он позвать своих друзей и свою жену Заряш. И рассказал им Аман о своем великом богатстве и о множестве сыновей, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и царскими слугами. Слушайте, вот если ты начинаешь перед кем-то рассказывать о том, какой ты крутой уже стал, как у тебя много того, этого, какая у тебя работа там, начиная хвастаться и превозноситься, какой ты успешный, знайте, что падение уже началось. Поэтому не дай Бог вам где-нибудь, когда-нибудь в своей жизни раскрыть свои уста на то, чтобы начать прославлять себя. Господи, помилуй. И сказал Аман: не позвала царица Эстер на пир с царем, приготовленный ею, никого, кроме меня. Да и на завтра я снова зван к ней с царем. Но все это ничего не значит для меня, пока вижу я Мордехая иудея, сидящего у царских ворот. И сказала ему Зареш, его жена, и все его друзья: пусть приготовят дерево высотой 50 локтей, 25 метров дерево. А утром скажи царю, чтобы повесили на нем Мордехая. И веселым иди с царем на пир. И понравилось это слово Аману, и приготовил он дерево. Не рой яму другому, сам в нее упадешь. В ту ночь не шел сон к царю. И велел он принести памятную летопись, и читали ее царю. Заметьте, имя Бога мы еще ни разу не встретили. Но когда я смотрю на все эти события, даже вот на то, что то царю приходит мысль, значит, царицу в венце показать, то царю сон не идет, и он, значит, начинает летописи читать. Кто за всем этим стоит, вот как бы за эти все ниточки дергает и всем управляет? Удивительно, да? Вы заметьте, насколько всемогущ Бог и насколько Он заинтересован в судьбе своего народа. Вот вы здесь сидите, и порой вы по жизни начинаете думать, что вы вообще одиноки, никому не нужны, и до вас никому нет дела. Подумайте, вы настолько важны для Бога, что Он даже царям спать не дает. В ту ночь не шел сон к царю, и велел он принести памятную летопись, и читали ее царю. И найдена была там запись о том, как оповестил Мордехай о Бехтане и Тереше, двух царских евнухах и стражи, которые замыслили наложить руки на царя Ахашвероша. И сказал царь: а что сделано Мордехаю из почета и уважения за это? Ну, типа, медаль дали за отвагу там, за верность отечеству. Что-нибудь сделали для него? Он же мне жизнь спас. И сказали отроки царя, его прислужники: ничего ему не сделано. И сказал царь: кто это там на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома. Вообще ситуация, как в лучших бестселлерах. Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома, чтобы предложить царю повесить Мордехая на дереве, которое он для него приготовил. И отроки царя сказали: вот Аман стоит на дворе. И сказал царь: пусть войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь: что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почетом? И подумал Аман в своем сердце: кому, кроме меня, хочет царь оказать почет? И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочет отличить почетом, пусть принесут царское одеяние, которое надевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь, когда на его голову возлагали царский венец. И пусть дадут одеяние и коня в руки одному из первых царских князей, и пусть оденут того человека, которого царь хочет отличить почетом, и выведут его на коне на городскую площадь, и возгласят перед ним: так делают для того человека, которого царь желает отличить почетом. Аман размечтался: сейчас его оденут в царскую одежду, на царского коня посадят, венец на голову, то есть ему недостает только царства и трона. Ну и сейчас вот это все он получит. И сказал царь Аману: возьми скорее одеяние и коня и сделай так, как ты сказал, для Мордехая, иудея, сидящего у царских ворот. Ничего не упусти из всего, о чем говорил. И взял Аман одеяние и коня, и одел Мордехая, и вывел его на коне на городскую площадь, и возгласил перед ним: так делают для того человека, которого царь желает отличить почетом. Самое интересное, что все придворные знают, что он уже дерево для Мордехая поставил. И возвратился Мордехай к царским воротам, а Аман поспешил к себе домой, расстроенный и покрыв голову. Рассказал Аман Зареш своей жене о всем, своим друзьям, обо всем, что с ним случилось. И сказали ему его мудрецы и Зареш его жена: если Мордехай, перед которым ты начал падать, из племени иудеев, то не одолеешь ты его, а неминуемо падешь перед ним. Они еще говорили с ним, как пришли царские евнухи, и поспешили увести Амана на пир, который приготовила Эстер. И пришли царь и Аман пировать с царицей Эстер. И вот во второй день сказал царь Эстер, когда пили вино: какое желание у тебя, царица Эстер, и будет оно исполнено? Что за просьба у тебя? Проси хоть полцарства, выполню. И отвечала царица Эстер и сказала: если нашла я милость в твоих глазах, царь, и если угодно царю, то пусть будет дарована мне моя жизнь по моему желанию и народ мой по моей просьбе. Потому что отданы мы, и я, и мой народ, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы были проданы в рабы и в рабыни, я бы молчала, хотя враг и не восполнил бы ущерба царя. И отвечал царь Ахашверош и сказал царице Эстер: кто он такой и где он, что он осмелился так сделать? И сказала Эстер: противник и враг – это злобный Аман. И затрепетал Аман перед царем и царицей. И поднялся царь в своем гневе с пира и вышел в дворцовый сад, а Аман остался просить царицу Эстер о своей жизни, ибо видел, что определена ему царем злая участь. Когда вернулся царь из дворцового сада в дом пира, то увидел Амана, припавшего к ложу, на котором сидела Эстер. И сказал царь: неужели еще и царицу хочешь насиловать у меня в доме? Вышло слово это из уст царя, и закрыли лицо Аману. И сказал царю Харвона, один из евнухов: вот и дерево высотой в 50 локтей, которое приготовил Аман для Мордехая, говорившего во благо царю, стоит в доме Амана. И сказал царь: повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордехая. И утих гнев царя. В тот день отдал царь Ахашверош царице Эстер дом Амана, врага иудеев, а Мордехай предстал перед царем, так как сказала Эстер, кто он ей. И снял царь свой перстень, который он отнял у Амана, и отдал его Мордехаю. А Эстер поставила Мордехая над домом Амана. И снова говорила Эстер с царем, и пала к его ногам, и плакала, и молила его отменить злой указ Амана, агагиянина, и замысел его, что замыслил он против иудеев. И протянул царь золотой скипетр к Эстер. И поднялась Эстер и стала перед царем. И сказала, если угодно царю, и если нашла я милость в его глазах, и если дело это справедливо перед царем, и если нравлюсь я ему, то пусть будет написано, чтобы вернули письма с замыслом Амана, сына Амдаты, агагиянина, которое он написал об истреблении иудеев во всех царских областях. Потому что как я могу увидеть бедствие, которое постигнет мой народ, и как я могу увидеть гибель моих родных? И сказал царь Ахашверош царице Эстер и Мордехаю иудею. Вот дом Амана отдал я Эстер, а его самого повесили на дерево за то, что поднял руки на иудеев. А вы напишите об иудеях, что хотите, от имени царя, и скрепите царским перстнем, потому что то, что написано от имени царя и скреплено царским перстнем, отменить уже нельзя. И были позваны в ту пору царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, 23-й день его, и написано было, как приказал Мордехай, иудеям, и сатрапам, и начальникам, и князьям областей, что от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область ее письменами, и каждому народу на его языке, и к иудеям их письменами, и на их языке. И написал он от имени царя Ахашвероша, и скрепил царским перстнем, и отправил письма с верховыми гонцами, ездившими верхом на царских рысаках с конных заводов, о том, что царь позволил иудеям каждого города собраться и встать на защиту своей жизни, истребить, убить и погубить всех тех вооруженных в народе и в области, которые готовы напасть на них, с детьми и женами, и разграбить их имущество. В один день во всех областях царя Ахашвероша, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, список с этого указа велено было передать в каждую область, как закон, объявляемый всем народам, чтобы иудеи были к этому дню готовы мстить своим врагам. Гонцы верхом на царских рысаках скоро и быстро выехали с царским указом. Указ же был издан в столице Шушан. А Мордехай вышел от царя в царском одеянии, яхонтового и белого цвета, в большом золотом венце и в мантии из белого льна, обшитого пурпуром. И город Шушан возликовал и возрадовался. И был тогда у иудеев свет и радость, и веселье, и торжество. И в каждой области, и в каждом городе, куда доходило царское слово, и его указ, была радость и веселье, и у иудеев пиршество и праздник, и многие из народов страны стали иудеями, потому что охватил их страх перед иудеями. Смотрите, и многие из страха начали становиться иудеями. Вот Ребе Менахем Мендел Шнейерсон говорит, именно так произойдет открытие сокрытого. Из Пурима произойдет эра Машеха, когда скрытое станет откровением, и ночь будет сиять, как день. И многие из народов страны стали иудеями, потому что охватил их страх перед иудеями. Я говорю, здесь мне в духе сразу Захария 8 глава. Ухватятся в тот день за полу иудеи, будут говорить, и мы пойдем с вами, потому что с вами Бог. 12-й месяц, то есть в месяце Адаря, в 13-й день его, когда пришло время исполниться повелению царя и его указу, в день, когда враги иудеев надеялись одолеть их, а вышло так, что сами иудеи одолели своих недругов, собрались иудеи в своих городах, во всех областях царя Ахашвероша, чтобы наложить руку на тех, кто желал им зла. И никто не устоял перед ними, ибо страх перед ними охватил все народы, и все князья областей, и сатрапы, и начальники областей, и исполнители царских дел помогли иудеям, ибо охватил их страх перед Мордехаем. И потому что был Мордехай велик в царском доме, и слух о нем прошел по всем областям, так как этот человек Мордехай все более возвеличивался. И перебили иудеи всех врагов их мечами. Убили, истребили, поступив со своими недругами по своей воле. А в столице Шушан иудеи убили и погубили 500 человек. И Паршандату, и Далфона, и Асфату, и Парату, и Адалию, и Аридату, и Пармашту, и Арисая, и Аридая, и Вайзату, десятерых сыновей Амана, сына Амдаты, врага иудеев. Убили они, но на грабеж не простерли свои руки. В тот же день донесли царю о числе убитых в столице Шушан. И сказал царь царице Эстер: в столице Шушан убили иудеи, умертвив 500 человек и десятерых сыновей Амана. Что тогда сделали они в остальных царских областях? Какое желание у тебя, будет оно исполнено? Какая просьба твоя будет выполнена? И сказала Эстер: если угодно царю, то пусть и на завтра разрешено будет иудеям, которые в Шушане, действовать, как сегодня. То есть, только в Шушане. 13-го Адара во всех царских областях шло истребление врагов иудеев, а 14-го Адара только в Шушане продлилось на один день. И сказал царь, чтоб так и сделали. И дан был указ в Шушане, и повесили десятерых сыновей Амана. Также и в 14-й день месяца Адара собрались иудеи, которые в Шушане, и убили в Шушане 300 человек, но на грабеж не простерли свои руки. И остальные иудеи, которые в царских областях собрались, чтобы защитить свою жизнь и успокоиться от своих врагов, и убили из своих врагов 75 тысяч, но на грабеж не простерли свои руки. То было в 13-й день месяца Адар, а в 14-й день его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. Те иудеи, которые в Шушане собирались в 13-й и в 14-й день его, а в 15-й день был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому те иудеи, которые живут в открытых городах, делают 14-й день месяца Адара днем веселья и пиршества, и днем праздника, и посылания подарков друг другу. И описал Мордехай эти события, и послал письма ко всем иудеям, которые во всех областях царя Ахашвероша, ближним и дальним, чтобы обязались они праздновать 14-й день месяца Адар и 15-й день из года в год, как дни, в которые добились иудеи покоя от своих врагов, и как месяца, когда обратились для них печаль в радость, а скорбь в праздник, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, и посылание подарков друг другу, и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем написал им Мордехай. Как Аман, сын Амдаты, Агагиянина, враг всех иудеев, задумал погубить иудеев и бросал пур, то есть жребий, чтобы истребить их и погубить. Но когда предстала царица перед царем, приказал он в письме, чтобы обратили злой замысел, что задумал Аман против иудея, на его же голову. И повесили его и его сыновей на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим, от слова «пур» – жребий. Поэтому, согласно всем словам этого письма, и тому, что сами видели, и тому, что их постигло, постановили иудеи и взяли на себя и на своих потомков, и на всех присоединяющихся к ним, непременно праздновать эти два дня из года в год, как предписано о них в установленное для них время. И дни эти памятны и празднуемы из рода в род в каждой семье, в каждой области и в каждом городе. И эти дни Пурим не будут отменены среди иудеев, и память о них не исчезнет у их потомков. И писала царица Эстер, дочь Авихаила, и Мордехай иудей о важности того, чтобы исполнили это второе письмо о Пурим. И послал письма ко всем иудеям в 127 областей царства Ахашвероша со словами мира и правды, чтобы соблюдали эти дни Пурим в назначенное время, как установил для них Мордехай, иудеи и царица Эстер, и как сами они установили для себя и для своих потомков в отношении поста и молитвы. И повеление Эстер подтвердило это слово о Пурим, и было оно вписано в книгу. И обложил царь Ахашвирош налогом страну и морские острова. А все деяния его могущества и величия и рассказ о возвышении Мордехая, как возвеличил его царь, все это вписано в книгу летописей царей Мидии и Персии, потому что Мордехай, иудей, был вторым после царя Ахашвероша и великим среди иудеев, и любимым у множества своих братьев, поскольку добивался добра своему народу и говорил во благо всего своего племени. После чтения свитка произносят благословение. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь мира, который вел борьбу, вершил суд и мщение за нас, воздал по заслугам всем врагам нашей души и взыскал за нас с наших хулителей. Благословен ты, Господь, взыскавший за свой народ Израиль со всех его хулителей. Бог наш Спаситель. Во имя Машеха Иешуа. Аминь.